«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Беларуси из СИЗО КГБ под подписку о невыезде отпущен лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Его, как и остальных лидеров белорусской оппозиции, обвиняют в организации массовых беспорядков в ночь после президентских выборов 19 декабря. Нескольких обвиняемых уже выпустили под домашний арест или подписку о невыезде, а бывший кандидат в президенты Алис Михалевич даже смог уехать в Чехию и попросить там политическое убежище. Уехал из Беларуси шеф-редактор оппозиционного сайта «Хартия-97» Наталья Радина. Она, по разным данным, находится или в Лондоне, или в одной из стран Евросоюза. Великобритания призывает белорусское правительство к расследованию декабрьских событий в Минске. Для этого, по мнению Лондона, Беларусь должна включиться в работу московского механизма ОБСЕ, говорится в пресс-релизе посольства Великобритании в Минске, распространенном в четверг. Массовые аресты и приговоры, вынесенные участникам протестов и журналистам вслед за событиями 19 декабря, представляют собой крайне серьезную угрозу выполнению Белоруссией своих обязательств перед ОБСЕ, говорится в пресс-релизе. МИД Беларуси заявил о силовом давлении на страну со стороны отдельных стран Запада, которые пытаются задействовать любые доступные средства. Отголоски декабрьских событий в Минске в сегодняшней белорусской действительности мы обсуждаем с Анатолием Лебедько, лидером Объединенной гражданской партии Беларуси. Он у нас на прямой телефонной связи. И ожидаем в студии Павла Шеремета, российского тележурналиста, создателя сайта «Белорусский партизан». Первый вопрос Анатолию Владимировичу. Добрый вечер. Во-первых, позвольте поздравить вас с освобождением.
Ну, вечер добрый. Во-вторых, уточнение, временным освобождением.
Временным. И, ну, тогда вопрос следующий сразу. На каких условиях вы получили свободу?
Никаких спецусловий, потому что буквально там в первый день, когда мне намекнули о том, что я могу быть на свободе, если что-то скажу или подпишу, как вроде сделали некоторые другие участники президентской кампании, я сказал, вот моя рука, я быстрее ее отгрызу, чем откажусь от своих убеждений или буду говорить что-то против кого-то. И на этом была поставлена точка.
В каких условиях вы содержались все эти три с лишним месяца?
Разные. Белорусская пенитенциарная система – это осколок советской системы. И не мне говорить людям в России, да и многим слушателям свободы, что такое советская система. Она направлена не на человека, а на подавление человека. Там все существа. И поэтому каких-то даже особые претензии выдвигать к этим людям я могу, но я понимаю, что пока мы не изменим систему, будут проблемы у сотен и тысяч людей, не только политических узников.
Какие предъявления, предъявлялись вам обвинения за это время, то, что вы содержались под стражей?
Я не знаю. Вот мне сложно сформулировать эти обвинения, потому что дважды на встречах, которые у меня были, когда касался вопрос, ну так, а в чем же конкретно вот состоят мои нарушения, мне дважды говорили, Анатолий Владимирович, за вами такой шлейф грехов тянется. На что пришлось ответить, что грехи – это скорее моральная категория, чем правовая, юридическая. Но, во-вторых, я говорю, не вижу здесь Иисуса Христа, который бы взялся на себя определять. Поэтому я оцениваю де-факто вот на сегодняшний день свой статус как политический заложник, которого пытаются наказать за то, чем он занимается, политикой в Беларуси. Потому что все остальное, оно просто абсурдно. Я не кандидат в президенты. Я там не с молотком не стоял у двери, и тем не менее я оказался там, где я пробыл, и мне до конца вот как кто-то объяснение и не дал, почему я там находился и что мне предъявляется. То есть формально я знаю, мне какая статья предъявляется, но это только формальная оболочка.
А напомните нашим радиослушателям, при каких обстоятельствах вы были задержаны?
Ну, задержан я был таким, не знаю, полуразбойным методом, просто ко мне домой в квартиру ночью неизвестные люди в гражданском, без предъявления принадлежности, кто они, выбили дверь, то есть они тут 40 минут выбивали там молотами дверь, меня захватили, завезли, ну а дальше уже такая процедура обычная. Камера, одна, вторая, третья, такой мешок бетонный, цементный, в который ты находишься там 22 часа.
Ощущали ли вы моральную поддержку с воли ваших единомышленников?
Я ее чувствовал, потому что до конца февраля у меня не было никаких извещений. И это было самое мое слабое место, потому что я не знал, что с моими родными и близкими. Я не знал, что с моими коллегами по партии, единомышленниками. Это было единственное слабое место. Со всем остальным моя физическая форма, ну и мой потенциал, запас моральной прочности, он продолжал, ну, как в Брестской крепости, еще быть достаточно долго держать оборону.
А кого из товарищей, по несчастью, вам довелось встречать за эти месяцы заточения?
Ну, как это неудивительно, несмотря на то, что меня как раз держали, одна из причин, чтобы я не встречался со своими коллегами, чтобы не оказал там на них какое-то воздействие. У меня в разных камерах перебивали 4 человека, которые проходили по этому делу. 3 из них, 3 молодых человека, которых я вообще не знаю. Ну, я узнал о них только находясь в СИЗО. И Арестович, один из лидеров социал-демократии, с которыми мы находились достаточно долго в одной камере. Ну, а об остальных я получал какую-то отрывочную информацию, когда меня переводили в какую-то другую камеру или кого-то приводили в нашу камеру.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Отголоски декабрьских событий в Минске и в сегодняшней белорусской действительности мы обсуждаем с Анатолием Лебедько, лидером Объединенной гражданской партии Беларуси, который сегодня обрел свободу. Ожидаем в нашей студии Павла Шеремета, создателя сайта «Белорусский партизан». Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», ощущает страх белорусского режима перед оппозицией.
Ну, во-первых, я очень рад, что отпустили Толю, поскольку он просто мой старый товарищ, и мы всерьез опасались за его жизнь, потому что он не был кандидатом в президенты. За кандидатом в президенты больше следило европейское сообщество, у него было больше защиты. Толю мы реально боялись, что его могут убить. Поэтому, во-первых, я очень рад, что его отпустили. Во-вторых, я думаю, что это связано не с уверенностью батьки в своем положении, а с тем, что он просто испугался. Он понял, что давление на него настолько серьезно, что он просто его может не выдержать, а Россия ради него войну с Европой не начнет. Ну, а сам он все-таки слишком слаб. Поэтому я думаю, что это проявление слабости, ну и проявление адекватности, конечно, некоторые, потому что, ну, можно же быть как Каддафи, тут вообще ничего не понимает. А Александр Григорьевич Лукашенко человек умный, он, безусловно, человек опасный, ну, преступный, с моей точки зрения, но он человек умный, и он, видимо, все-таки способен, когда сталкивается с превосходящими силами, способен иногда отступить. Ну, вот отступил, хорошо, слава богу.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что события в Беларуси обсуждаем с Анатолием Лебедько, лидером Объединенной гражданской партии, который сегодня обрел свободу. Он у нас на прямой телефонной связи из Минска. И к нашему разговору подключился Павел Шеремет, создатель сайта «Белорусский партизан». Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Считаете ли вы освобождение Анатолия Лебедько каким-то признаком смягчения белорусского режима?
Нет, конечно. Ни одной секунды не возникло у меня мысли о том, что освобождение Анатолия – это разворот Лукашенко от жестких репрессий к мирному диалогу. Конечно, мы все приветствуем освобождение Анатолия и желаем ему силы, здоровья, но хочу напомнить, что вчера вечером, когда Анатолия Лебедько освобождали из изолятора КГБ, двери этого же изолятора захлопнулись за белорусским известным журналистом, корреспондентом газеты «Выборчий» Андреем Почобутом, или Андреем Почобутом. Его называют то на польский манер, то на русский манер. Есть путаница, говорят, что это польский журналист. На самом деле это гражданин Республики Беларусь, Андрей Почобут, житель города Гродно, который является просто этническим поляком, но он работает корреспондентом в Белоруссии, белорусским корреспондентом польской газеты «Выборчий». Поэтому одного политзаключенного освободили и заменили на другого политзаключенного. Поэтому вот этот репрессивный конвейер в Беларуси не остановлен.
Вопрос Анатолия Лебедька. Как вы считаете, пытается ли белорусский режим сохранить вот в неприкосновенности эту общую сумму, что ли, заложников, как вы их называете, узников совести? Вот то, что на ваше место пришла новая жертва.
Да, количественные показатели, они, конечно, иногда важны, но я хотел бы, чтобы нас не захлестнули эмоции с одной и с другой стороны. Если сейчас не поймут люди, и те, которые в оппозиции, и те, которые у власти, что сама страна вот находится приблизилась к бездне, да, то это будет очень печально. И я, точнее, жестко оценивая избирательную кампанию, пройдя через вот все, что со мной было, я, тем не менее, не устану повторять, что на сегодняшний день нам надо сформулировать и позитивную повестку, обращенную к тем, кто де-факто находится у власти. Она должна быть обязательна. Если мы сейчас не будем об этом говорить, то мы просто захлебнемся в эмоциях и в подсчетах количества людей, которые пострадали в этой кампании. Но через два года в Беларуси будет новая кампания. Если сейчас не выработать некие общие подходы даже внутри самой оппозиции белорусской, то мы опять будем бороться только за уменьшение количества тех, кто находится в тюрьмах, кто подвергнут каким-то репрессиям. И вот считаю своей миссией вот сейчас очень адекватно оценивать и то, что происходило в американке, и то, что происходило в этой кампании, вот выработать и предложить такую повестку дня позитивную даже этой власти, даже при своем критическом отношении к ней.
Станислав Богданкевич, почетный председатель Объединенной гражданской партии Беларуси, строит догадки относительно причин освобождения Анатолия Лебедька.
Каких-то созданных фактов, созданных самим КГБ, недостаточно, маловато, видимо, поэтому решили выпустить именно по подписку. Поскольку он сидел, не проводились никаких действий, ни допросов, ни адвокат не посещал его, он был в полной изоляции. Если бы были какие-то материалы на него, видимо, держали бы дальше и допрашивали бы, а так и допросов ничего не было. Обвинение ему официально не предъявлено, с материалами не знакомит. Я думаю, что, видимо, все это еще будет. Столько времени, более 100 дней держали в заточении без всяких действий. Видимо, что надо это объяснить самому Лебедьку, общественности.
Вопрос Павлу Шеремету. Мы вот сегодня уже обсуждали, что бывший кандидат в президент Олесь Михалевич попросил убежище в Чехии Наталья Радина, шеф-редактор сайта Харти-97, по одним данным в Лондоне, по другим в Евросоюзе. Пытается ли белорусский режим выдавить инакомыслящих из страны?
В истории с Олесем Михалевичем трудно говорить, была ли это операция спецслужб. Не в том смысле, что я подозреваю Михалевича в его связях с КГБ. Я абсолютно доверяю его версии о том, что его пытались завербовать, и это стало, вербовка стала условием его освобождения из тюрьмы. Он об этом рассказал, а потом он понимал, что ему могут опять арестовать или устроить какую-то провокацию, испугался и убежал. Но когда сбежала Наталья Радина, я тогда решил, что все-таки это похоже уже на целенаправленную операцию КГБ по выдавливанию из страны активных молодых активистов оппозиции. Теперь можно объяснить, почему другие арестованные оппозиционеры будут более жестко наказаны, что вот видите, мы их освобождаем, а они сбегают из страны, и можно поэтому держать их в тюрьме подольше. И, во-вторых, выдавленный из страны активист, он теряет почву под ногами, он, конечно, продолжает какую-то деятельность за рубежом, но он не так опасен для режима. Более того, я абсолютно убежден, что Наталью Радину не посадили бы в тюрьму, не дали бы ей реальный срок, ограничились бы каким-нибудь условным наказанием, потому что бросить в тюрьму женщину – это очень серьезный удар по репутации власти. И поэтому им выгоднее было ее выдавить из страны, повесить на нее клеймо беженки и так далее и тому подобное. Но судить этих людей я, конечно же, не могу. Каждый сам. Я сам уехал из Белоруссии 12 лет назад. Каждый сам делает этот выбор. И каждый сам будет за этот выбор нести, платить цену по жизни.
Вопрос Анатолия Лебедько. Означает ли подписка о невыезде, которую с вас взяли, то, что белорусские власти подозревают вас в желании эмигрировать?
Вы знаете, мне неоднократно намекали, что, в общем-то, меня достаточно хорошо изучили и знают. Я думаю, что таких ожиданий у них нет. И не потому, что я уже не очень молодой там, да? Но для меня принципиально важно быть здесь, и меня не просто, мне можно только вывести под конвоем, там, не знаю, алмаза или что, и выдворить, выбросить эту страну, но я все равно буду в нее карабкаться на карачках, зубами и так далее. Потому что я считаю, да, действительно, мы должны быть здесь. А про политиков, подчеркиваю, которые приняли такое решение, осуждать тоже не могу. Могу лишь сказать, что у них хватило времени, чтобы подумать о себе, но, наверное, не хватило времени, чтобы подумать о других людей, которые проходят по этому уголовному делу, и о других людях, коллегах, которые хотят жить в этой стране и не хотят эмигрировать.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня к Шеремету вопрос. Вот смотрите, гений одурения народа белорусского, это батька Лукашенко, и кремлевская наша Малина. Вот, они думают, как эти династии Медичи, у них был девиз «Мы здесь не всегда». И вот они думают и, наверное, рассчитывают остаться навсегда. Они думают, что закат вон полыхает вся Африка. Вот к Шеремету скажите, вот не пугает их эта война-то в Африке? Или стоя, или просто это, они смотрят и улыбаются. Вот расскажите мне это. Спасибо.
Я абсолютно убежден, что события в арабском мире, свержение диктаторов, это ночной кошмар Александра Лукашенко. Я думаю, что это серьезный стресс и для российских политиков, и политиков в других странах с бывшего Советского Союза. Абсолютно с вами согласен, что вот это ощущение своей вечности на политической арене, оно лишает людей здравого смысла. Они начинают вести себя как боги, забывая, что они смертные, и в любой момент вот от этой власти великой ничего не останется.
Вопрос Анатолия Лебедько. Можно ли сказать, что Александр Лукашенко всерьез опасался 19 декабря сценария цветной революции?
Я должен признать, что перед самой кампанией власть работала достаточно эффективно. Вот те инвестиции, которые они сделали, огромные, политические и ресурсные, финансовые, на международной арене, они принесли свои плоды. И, честно говоря, вот то, что произошло, для меня было в какой-то степени неожиданностью и шоком. Потому что то, что делала на протяжении там, двух последних лет правая рука, все перечеркнуло одним росчерком левая, и власть поступила, на мой взгляд, в высшей степени неразумно. Она просто из этой избирательной кампании, ну, его взорвала, и остались только руины все. Вот. И сейчас пытаются, неважно, что делать, но это все происходит на телекартинке, которая стоит на руинах. И вот создаются иллюзии, что что-то было все хорошо, что-то там построили, какие-то результаты, но вид этот сам по себе ужасен, и я думаю, что в конечном итоге склонилось вот большинство к тому, что лучше жестко контролировать ситуацию, чем подвергать ее некому риску, что вставили одну ногу, завтра все тело, и все попадется неконтролируемо. Если бы дали возможность отстояться этому по процессу, и он как-то устепенился, я думаю, дивидендов у власти было бы гораздо больше, чем то, что они имеют на сегодняшний день.
Ярослав Романчук, бывший кандидат в президенты, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Белоруссии, приветствует освобождение узников совести.
Самое главное, что Анатолий на свободе, что он здоров, что он с нами. Я думаю, что целый ряд факторов послужили тому, что ситуация развивается именно так. Нет, не только добрая воля одного человека, это и мнение других людей, в том числе, очевидно, мнением российских политиков, украинских, европейских. Но главное то, что Анатолий абсолютно невинный человек, поэтому не было никаких оснований даже по формальным признакам его держать. Ну, в нашей стране все может быть, в том числе и возобновление, поэтому будем надеяться, что оно прекратится. Я не знаю, как будет формально интерпретировано. Конечно же, человек невинный, поэтому должно быть никакого обвинения. Но если оно будет, то я надеюсь, что оно будет минимальным в виде штрафа. Действительно, можно сказать, что судя по последним действиям власти в отношении целого ряда людей, которые были под статьей 5-15 лет, снижением до 3 лет, вот освобождение Анатолия, высказывание относительно того, что мы хотим дружить, в том числе с Польшей, при том, что Александр Лукашенко понимает, что находиться перед лицом валютного финансового кризиса в одиночке, самоизоляции, это очень-очень опасная штука.
Павел Шеремет хочет задать вопрос.
Да, у меня есть вопрос к Анатолию. Анатолий, добрый вечер. Поздравляю с освобождением. Вот я сейчас услышал Романчука и хотел спросить у тебя, Анатолий. Ты уже встретился с Романчуком? Если нет, есть ли у тебя желание встретиться? И что ты ему скажешь? Как ты относишься к его таким антиоппозиционным заявлениям, которые он сделал, к трусливому поведению, как считают коллеги по партии? Его называют даже предателем. Тому, что он в интервью разным газетам говорил, что во время избирательной кампании ты, ну, его подталкивал ко лжи, например, сказать, что его приглашают советником в администрацию президента. Но в целом, вот ты встречался с ним, разговаривал, изменилось ли у тебя к нему отношение, как к твоему товарищу по партии?
Нельзя переоценивать то место, где я находился, с точки зрения информированности. Газету «Народную волю» я держал в руках 1 апреля этого года. И это было не шутка. Все остальное, телевизор, который у нас стоял, там только спецпрограммы, которые можно было просмотреть. Поэтому у меня был абсолютный такой информационный вакуум, только какие-то маленькие небольшие слухи. Я взял для себя время для того, чтобы погрузиться в интернет, в высказывания, все, что произошло, и встретиться со всеми, включая Ярослава Романчука, чтобы взглянуть каждому в глаза. Я сегодня имею моральное право, потому что я прошел через все, что мне было уготовлено, я не отступился ни на йоту от того Анатолия Лебедько, которого знали до этой кампании, а до этой кампании мы все были абсолютно все чистые, белые и пушистые.
Но сегодня в партии, в офисе партии тебя встречали очень многие белорусские политики, товарищи по партии. Романчука не было, насколько я понял.
Да, Романчука не было, был на национальный комитет, и я, честно говоря, я потонул в позитивных эмоциях, потому что это время необычайно тяжелое и для нашей структуры, и для всей оппозиции.
Напомню, что события Беларуси обсуждаем с Анатолием Лебедько и Павлом Шереметом. Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Объявлено предостережение о цунами. В Ливии противостояние между войсками Муаммара Каддафи и повстанцами зашло в тупик. Об этом в четверг заявил на слушаниях в Сенате США генерал Картер Хэм, руководивший воздушной операцией международной коалиции до того, как ее возглавила НАТО. Сайт «Новой газеты» в четверг подвергся очередной атаке хакеров. За последние дни сайт издания уже несколько раз взламывали. В самой газете это связывают с проведением на интернет-странице газеты голосования по проекту «Сетевой парламент». Россия передала Польше часть материалов уголовного дела о расстреле польских граждан в Катыни, которые ранее были засекречены. Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько, который был в четверг отпущен из следственного изолятора КГБ в Минске, заявил о бесчеловечном обращении в заключение. Лидер Объединенной гражданской партии Белоруссии обвиняет по уголовному делу о массовых беспорядках, произошедших в Минске 19 декабря после президентских выборов. В Бразилии в городе Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина ворвался в здание школы и открыл огонь. Погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе дети. Более 20 получили ранения. Численность войск, сохраняющих верность бывшему президенту Кот-д'Ивуара Лорану Габагбо, не превышает 1000 человек. Об этом в четверг заявил министр обороны Франции Жерар Лонге. Экстремистские группировки при поддержке Ирана попытаются воспользоваться беспорядками, охватившими арабский мир. С таким заявлением выступил в четверг министр обороны США Роберт Гейтс в ходе визита в Ирак.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что события в Беларуси обсуждаем с Анатолием Лебедько, лидером Объединенной гражданской партии Беларуси. Он у нас на прямой телефонной связи. И Павлом Шереметом, создателем сайта «Белорусский партизан». Он находится в нашей студии. Кирилл Коктыш, кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО, подчеркивает репрессивный характер белорусского режима.
Анатолий Лебедько арестовали безотносительно события на площади. То есть ему, по сути, могли предъявить обвинение. Даже непонятно, какие обвинения могли предъявлены, но он не был непосредственным участником событий 19 числа. И при этом, наверное, Лебедько требовалось скорее все-таки изолировать на какой-то период, как одного из лидеров Объединенной гражданской партии, нежели сделать с ним что-то другое. Ну а так, аргументов, конечно, оказалось достаточно много, и главное из них – это то, что внешние наблюдатели и Евросоюз, и Россия, их скептицизм по поводу того, что события 19 декабря можно называть там госпереворотом, даже беспорядками, и скептицизм остался не развеян. И с этим фактом белорусской власти приходится считаться.
Слушаю вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему так называемый западный мир, который учинил беззаконие в Ираке, бомбит Ливию, на совести которого жертвы во Вьетнаме, в Лаосе, в Камбодже, обвиняет Лукашенко? Это первый вопрос. И второе. А вы считаете, что нынешняя власть в России легитимна, особенно после событий 4 октября 1993 года? Вот эти два вопроса я бы хотел получить ответ. Спасибо.
Ну, давайте с Павла начнем.
Я удивляюсь, что наш уважаемый слушатель не спрашивает, легитимна ли российская власть, учитывая события 1917 года, февраля 1917 года и октября 1917 года, а только лишь октября 1993 года. Российская власть абсолютно легитимна, потому что российский президент нынешний Медведев был избран на всеобщем голосовании, и в России не было таких массовых выступлений оппозиции, как в Беларуси, и не было таких разгонов, и тысячи активистов оппозиции не были брошены в тюрьму, и 6 из, или даже 7 из 10 кандидатов в президенты тоже не были арестованы, как в Беларуси. Бесконечное сравнение Лукашенко с российской властью, на мой взгляд, неуместно. Давайте в России разберемся с российской властью, а в Беларуси с белорусской. Что же касается претензий западного мира по отношению к тому, что происходит в Беларуси, то они абсолютно обоснованы, потому что там аресты, там репрессии, там избиения каждый день людей, которые просто высказывают другое мнение. Вот если вы, уважаемый наш слушатель, позволили бы себе на белорусском радио в Беларуси высказать такую же жесткую критику против Лукашенко, как вы высказываете против президента России, то я вас уверяю, просто гарантирую вам, что у вас были бы колоссальные проблемы. А вы можете в России позвонить на радио, облить грязью российского президента, и вам ничего за это не будет. А в Беларуси вы бы жестоко за это пострадали и пожалели бы за то, что вы позволили себе такую смелость.
Политолог Юрий Шевцов предвидит облегчение участи других товарищей по несчастью Анатолия Лебедько.
Я не видел официального заключения о его освобождении, но я предполагаю, что, скорее всего, это лежит в той же тенденции, как и резкое понижение статьи, по которой ведется следствие, вот, 5 другим активистам, в том числе и связанным с Лебедько. Я имею в виду Федоту, Никляева и других. То есть идет, видимо, в общем, в целом по мере завершения следствия понижение статьи, которые инкриминируются всем тем, кого задержали. Большая часть всех тех, которым сейчас понижена статья, но понижена справедливо. Во всяком случае, некоторых из них, типа Федуты, я просто не могу представить себе способными на совершение таких действий, чтобы им светила статья до 15 лет. Это божьи одуванчики. Ну, там, конечно, есть и не божьи одуванчики.
Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня есть вопрос к господину Лебедько, но до вопроса хочу пояснить, что мы соседи, напомнить вернее, и что я была активнейшим человеком где-то в 91-м году, вот, распространяла газеты в поездах, оппозиционные, так сказать. У меня нет оснований относиться с большой симпатией, положим, к нашему руководству, но, простите, к белорусскому у меня гораздо больше симпатии. Вот вопрос носит такой характер. Господин Лебедько, не считаете ли вы, что, слушая по радиостанции «Свобода» ваше выступление, ваши ответы на задаваемые вопросы, слушатели всей радиостанции услышат и поймут точное положение дел, политических дел в Белоруссии? На мой взгляд, это абсолютно не так. У вас нет оппозиционера, и вы можете говорить все, что угодно, не мотивируя позицию, положим, руководства. Только со своей точки зрения ее объясняя.
Ну, все российские станции всегда зовут Александра Григорьевича Лукашенко в свой эфир. Ни разу он не откликнулся. Слово Анатолия Лебедько.
Ну, вы знаете, я уважительно отношусь ко всем журналистам, не делю их на зависимых и независимых, с удовольствием даю комментарии, и когда меня приглашают, я просто благодарен. Но меня в этой ситуации гнетет вот следующая ситуация. Меня приглашают на «Свободу», там «Голос Америки», даже российские масс-медиа, но я бы предпочел, чтобы мне дали хотя бы 5 минут оппонента на белорусском телевидении, чтобы мы могли рассказать о своей программе, о своих подходах. Я за это борюсь, но, к сожалению, вот находясь в политике в Беларуси последние 20 лет, мне никто не дал ни одной минуты на белорусском радио и телевидении. Вот если там будет хотя бы 10 минут, 20 минут в день возможности дискуссии по вопросам социальным, экономическим, я тогда скажу, что действительно в Беларуси прогресс, а пока вы ваш упрек абсолютно правильный. Я говорю на других радиостанциях, международных, иностранных, но в собственной стране, у гражданина Республики Беларусь, у руководителей политической партии, которая официально зарегистрирована, такой возможности нет. А даже в отношении моего интервью в российском телеканале РТР, господину Сванидзе «Зеркало», в отношении меня было возбуждено внутри Беларуси уголовное дело, и, поверьте, оно стоило для меня определенных нервных клеток, трудностей и реальной угрозы тюремного заключения.
Ну, меня просто поражает вот мифы, которыми живут российские граждане относительно Беларуси. Вот эта милая женщина звонит и доказывает Лебедько, что там, мол, другая политическая обстановка, чем он рассказывает. Она объясняет человеку, который еще несколько часов назад находился в камере тюрьмы, человека, который провел несколько месяцев в заключении, она ему объясняет, что там на самом деле не все так страшно. Она объясняет человеку, какая там жизнь в Беларуси, человеку, который реально не может высказаться ни в одном официальном государственном СМИ, ни на радио, ни на телевидении, ни в государственных газетах, а независимых газет в Беларуси осталась одна, максимум две. Вот эти мифы, которыми просто отравлены россияне, мифы, за которые платит Лукашенко региональным журналистам, приглашая их в Белоруссию, показывая им потемкинские деревни, задаривая их соломенными лошадями, сувенирами. Вот эти мифы, к сожалению, очень живучие в российском обществе.
Олег Козловский, координатор движения «Оборона», присутствовавший 19 декабря в Минске, удивлен промедлением с освобождением Анатолия Лебедько.
Во-первых, известно, что буквально с самого начала за Лебедько вступался его коллега по партии, бывший кандидат в президент Ярослав Романчук. Он даже сделал заявление, которое многие очень сомнительным посчитали, мягко говоря, сомнительным, в котором он обвинил других кандидатов в президенты в организации беспорядков. И Романчук прямо говорил, что это все было сделано для того, чтобы освободить Тибетца. Поэтому скорее можно удивляться, почему это произошло только сейчас, спустя несколько месяцев. Видимо, какие-то договоренности были достигнуты. Я не знаю, были какие-то обязательства со стороны Лебедька как-то себя правильно вести или какие-то правильные заявления делать или не делать каких-то. Или это были обещания со стороны Романчука, но, видимо, здесь имел место некий торг. Ну, возможно, и позиция Европы тоже сыграла свою роль.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаю Шеремета, и хочу сказать, что, призывая не сравнивать Путина и Лукашенко, он все же сделал это сравнение, хотя и не в пользу Лукашенко. Поэтому у меня вопрос к нему. Вот что это означает, вот такие действия Лукашенко? Это что, отсутствие инстинкта самосохранения? Или,
да,
может быть,
очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Этот вопрос нас мучает всех. Я даже думаю, что он и Толю Лебедько тоже мучает. Зачем было разгонять так жестоко, брутально людей? Зачем нужно было арестовывать больше 1000 человек? Зачем нужно было бросать в тюрьму кандидатов в президенты, если власть президента Лукашенко настолько сильна? Зачем нужно было втаптывать вообще в грязь все те ростки какого-то диалога с Европой? Зачем нужно было свою репутацию сильного президента растоптать в грязи? Вот этот вопрос нас мучает. Я думаю, самый правильный ответ — это то, что Лукашенко, увидев вот эту толпу огромную 19 декабря, которая просто заполонила центральный проспект города от Октябрьской площади до площади Ленина, до площади Независимости, он, увидев эту толпу на своих мониторах, он просто испугался. И психологи это объясняют: агрессия как компенсация страха. Он настолько испугался, что как загнанная в угол крыса бросился на людей. И не мог уже себя остановить и вел себя неадекватно. И задача спецслужб, которую поставил перед ними Лукашенко, — уничтожить оппозицию совсем, растоптать оппозицию совсем, чтобы еще несколько лет ушло на то, чтобы люди опять пришли в себя. Колоссальное бегство из страны молодых людей, активистов оппозиции, вот подавление любого сопротивления. Вот именно этим объясняется. Другого объяснения ни я, ни мои товарищи, вот когда, а мы каждый день это обсуждаем, мы не можем найти.
Вопрос Анатолия Лебедько. Чем вы объясняете ту чрезмерную жестокость, которая была проявлена в отношении оппозиции?
Ну, действительно, жестокость никогда не является свидетельством силы, убежденности своей правоте. И, скорее всего, действительно, власть понимала, что вот люди, которые вышли, они вышли не бить стекла, а это есть такой молчаливый протест против той системы правил игры проведения избирательных кампаний. И я скажу, что у меня сейчас укрепляется мысль, что если сформулированное предложение оппозиции, чтобы принципиально, коренным образом изменить проведение избирательных кампаний, а один только пример, это для радиослушателей, вот наша партия выдвинула 500 человек в состав избирательных комиссий. То есть там, где считают голоса избирателей. Несколько десятков было только включено. Не включили там профессора Богданкевича, который звучал в вашей передаче, бывшего председателя Национального банка, бывшего руководителя правительства Михаила Чигира. Огромное количество людей, которые были в правительстве, которые были депутатами парламента. Их не включили в состав, чтобы можно было посчитать там 300-500 избирателей. Так вот, если не принимаются вот эти правила, я буду вот везде настаивать, сказать, что у нас надо распустить парламент, полностью местное самоуправление, потому что это полная фикция от начала до конца. Все сэкономленные ресурсы отдать, я не знаю, на поддержку белорусского рубля, на гуманитарные программы, на решение чернобыльской проблемы. Но сказать, что у нас вот есть группа людей, вот таких-то, таких-то поименно. И они за все отвечают. Они есть и парламент, и исполнительная власть, и местное самоуправление, и вперед. А оппозиция пусть станет в стороне и занимается просветительской деятельностью, как апостол Павел и Петр, идет в народ, и доносит свои мысли. Но играть вот в эти игры, когда проходят избирательные кампании, которые мало того, что проходят без всяких правил, но потом оборачиваются угрозой для свободы, а то и жизни людей, я считаю вот это бессмысленным. Поэтому если это не есть страх, если власть действительно пользуется колоссальной поддержкой, то надо принципиально поменять правила проведения избирательных кампаний и все поставить так, как оно должно стоять, на ногах.
Слово Павлу Шереметову.
Ну, наконец-то, Анатолий, какое-то у вас перерождение, мне даже кажется, происходит. У вас открылись глаза, вы теперь не такой политический оптимист, как всегда говорили о себе. Я помню, на каждом выступлении вы подчеркивали, я политический оптимист. И вот хочу спросить по этому поводу у вас. Вам не горько или, может быть, даже не стыдно за то, что вы отвергли предложение других кандидатов об объединении, что вы, поддавшись своим амбициям, амбициям Романчука, своим личным амбициям, не снялись с гонки в пользу, я не знаю кого, да, Санникова, Никляева, и то, что вы не оставили одного объединенного кандидата, а продолжали играть в этот карнавал по правилам власти?
Ну, первое, я, Павел, был вчера политическим оптимистом, являюсь сегодня и надеюсь, что буду завтра, потому что перемены в Беларуси принесут именно политические оптимисты, хотя пессимисты, возможно, и более реалистично оценивают иногда ситуацию. Но перемены – это удел оптимистов. Во-вторых, что касается там снятия под кого-то и объединения, как вы сказали, ну, надо, чтобы кто-то предложил объединиться. А объединение могло быть только за полтора года назад, когда именно мы предложили провести реальный праймерис. Вот те группы, которые появились в ходе кампании, чтобы они появились за полтора года назад, реально поработали с людьми, и мы провели такое голосование среди сторонников перемен, которые бы они, а не власть там или кто-то, сказали бы, что вот этот кандидат, он наиболее оптимален, и он нас устраивает. Вот это было бы реальное объединение. А объединять в ходе уже начавшейся кампании, когда у всех разогреты амбиции, ну, это немножко такой поверхностный подход, и тот, кто принимал участие в избирательных кампаниях, практически понимает. Не мне говорить про амбиции. Свои амбиции я усмирял в 2006 году и в этой кампании, так что тут тоже все нормально. А объединяться действительно надо. И сейчас я еще раз подчеркиваю, главное сейчас и оппозиции не утонуть в эмоциях и не захлестнуться только на этих событиях. Сейчас нужно выработать...
Но все-таки, Анатолий, вот находясь в камере тюрьмы КГБ, вы переоценили свои действия во время выборов? Вы видите свои ошибки? Вот вы можете назвать, что вы сделали неправильно, за что вы себя корите?
Ну, самая большая ошибка, что действительно оппозиция не имела общей стратегии и общего плана. Это ошибка. Что касается кампании, которую мы проводили, я ее считаю достаточно успешной, потому что единственное, мы работали на сегменте неактивного избирателя. Вот основная часть кандидатов в президенты, они работали с тем, с кем работали все предыдущие годы, с нашими сторонниками. Мы попытались работать с теми, кто не поддерживает оппозицию, но уже разочарован во власти. И там есть и свои плюсы, и минусы, но сама стратегия работать с этим контингентом была абсолютно правильная.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Алло, здрасте.
Добрый вечер.
Вот, ну что вы хотите, это же все, в общем, каково еще, кроме батьки, можно было выделить бы как-то попристойнее. А то это что, это все с пророссийскими креатурами, так или иначе. Батька выставлен на выборах как не парадоксально, как наиболее прозападный кандидат. Кто такой Никляев, кто такой Санников, куда еще, Романчук, это все считалось пророссийскими креатурами. Вот, это первое. Второе, Никляев это вообще живодер с детства, в 10 лет, зверски убивший кошку, я прям знать не хочу. Вот, а теперь не до жиру, быть бы живу, что называется. Хоть не сожрали Беларусь, мне глубоко срать высокой колокольни.
Но, судя по всему, рукой Москвы Сергей считает всю белорусскую оппозицию. Слушаю москвича Валерия.
Алло,
да.
Здравствуйте.
Да, Валерий.
Всех вас, господа, с праздником, с Благовещением Пресвятой, да, Богородицы. Дело
надеюсь,
в том, что
сейчас
я,
без мата
как бы, у меня много родственников проживают в Смоленской области, это Шумяч, это юг Смоленской области, рядом с Белоруссией. и сколько там приезжают народу, ну, там, кто торгует, кто чего еще, все продукты хорошие, очень хорошие. И мало кто, вообще даже не было ни одного человека, кто бы как-то плохо оказался, как бы сказал о батьке. Дело в том, что по сравнению с Беларусью у нас полный беспредел в России. То, что у нас творится, это вообще неописуемо.
Да, ну вот, ну я вас умоляю, ну откройте глаза, откиньте эти шоры, которые у вас на глазах. Вот ваши родственники живут в Смоленске, им тяжело очень живется, но они не берут, не набивают чемоданы всяким шматьем и хлебом, как набивают их белорусы, и не едут в Витебск, и не торгуют там на рынке, чтобы заработать копеечку. А белорусы привозят свой трикотаж в Смоленск в этих электричествах, как челноки 20 лет назад ездили по России. И знаете, что они покупают в Смоленске? Они покупают в Смоленске хлеб, потому что он дешевле, чем витебский. Они покупают продукты, потому что многие продукты, качественные особенно, дешевле российские, чем белорусские. Ну, откройте вы глаза, но если ваши рынки забиты белорусскими челноками, если на всех стройках белорусские гастарбайтеры, то почему, задайте вопрос, эти люди бросают родные дома, свои семьи, жены, детей, и едут сюда на заработки, а вы, страдая здесь от беспредела, сидите в России и не претесь в Белоруссию за деньгами. Ну, поймите, задайте себе этот вопрос. Ответьте на него, и вам многое станет понятно.
Вопрос Анатолия Лебедько. Каковы будут ваши политические планы, когда вы чуть-чуть придете в себя после длительного пребывания в заключении?
Я сегодня уже был на работе, первый рабочий день, мы провели заседание Национального комитета. Мы делаем первые попытки нащупывать вот платформу для объединения сторонников перемен, для того, чтобы предложить свою повестку дня, в первую очередь для власти, для собственных граждан Республики Беларусь. Это крайне важно. Для меня есть вопросы, ну, святые, это убеждение, это... То, что я верю, это демократия не просто слово, а реальные перемены в стране, но и крайне важно, чтобы мы на самом деле не забыли про Беларусь в спорах, кто из нас лучше, кто из нас красивее, кто из нас более достойно вел вот в этой кампании. Надо думать про страну, про перемены. Это самое главное направление. Ну и, безусловно, я буду готовиться к судебному процессу, потому что при всем при том, какие там версии не звучали, у нас действительно все может быть. Сегодня у меня свобода, завтра нет. Я просто наслаждаюсь общением со своими коллегами, со своей семьей и одновременно буду работать по подготовке к судебному процессу.
Вопрос, Павел Шеремету, как по-вашему, рано ли оставлять усилия по борьбе за освобождение белорусских узников совести?
Конечно, рано. Нельзя расслабляться и нельзя думать, что это ветер, теплый ветер перемен. Я даже знаю цену освобождения Анатолия Лебедьки. Освобождение Анатолия Лебедьки стоит где-то в районе от 2 до 3 миллиардов долларов. Примерно столько ждет Минск денег в виде кредита сейчас от Москвы. Сейчас идут очень тяжелые переговоры между Москвой и Минском. Москва не очень хочет давать эти 3 миллиарда помощи, потому что понимает, что это, ну, как бы в топку бросить эти деньги. Поэтому Лукашенко краем глаза теперь поглядывает тоже на Запад и думает, ну, может быть, как-то там сейчас МВФ тоже решает, давать деньги или не давать. А сейчас опять вернулись в Европе к обсуждению экономических санкций. Очень активно обсуждаются экономические санкции. И поэтому надо немножко выпустить пар. Надо бросить кость вот оголтелым западникам и показать в Москве тоже, что не все еще потеряно в диалоге Лукашенко с Европой. А кого мы выпустим? Ну, давайте выпустим Анатолия. Все равно на него ничего нет. А поэтому вот рано еще думать о том, что скоро наступит свобода для тех, кто сейчас находится в тюрьме, а те, кто под подпиской, что суд у них будет легкий, и все ограничится просто, ну, испугом.
Да, вопрос тоже, Анатолий Лебедько. Вы согласны, что рано успокаиваться, хотя лично вас мы рады видеть на свободе?
Я думаю, что успокоимся мы только на кладбище, а пока этого не произошло, то действительно работы уйма, огромное количество. Я хотел бы, чтобы все, кто сегодня находится в американке, чтобы они были свободными, но это только маленькая часть той амбициозной задачи, которая стоит перед нами. Нам нужна свободная, красивая Беларусь. Она на самом деле прекрасная. Я согласен с теми людьми, которые приезжают, видят здесь чистые улицы там и много-много хорошего. У нас действительно очень много хорошего. Но не связывайте это, пожалуйста, с какими-то конкретными людьми, которые у власти. Поэтому останавливаться рано. Мы только в начале пути. Своим долгом вижу сделать все возможное, чтобы не только политические люди, но и многие, с кем я встретился в американке, это наши бизнесмены, это российские бизнесмены. Меня удивляет, вот почему никто пальцем не шевелит о их судьбе, а это нормальные, обычные граждане, которые должны быть сегодня на свободе.
Да, и мы хотим с Павлом напомнить, что сегодня к числу политзаключенных присоединился новый фигурант Андрей Почобут. Расскажите чуть еще о нем.
Да, Андрей Почобут, гражданин Белоруссии, молодой человек, ему чуть больше 30 лет, у него маленькие дети. Он этнический поляк, хотя родился и вырос в Белоруссии. Он работал белорусским корреспондентом очень влиятельной польской газеты «Выборчий». И его обвинили в клевете на президента за публикации в газете и за блог, который он ведет, кстати, на сайте «Белорусский партизан». Очень смелый, отчаянный человек, который боролся за свободу других людей, и он отказывался вообще подчиняться вот этому грубому давлению. Вчера он должен был в телемосте участвовать с комиссией ОБСЕ, рассказать о ситуации, которая складывается вокруг него, и он был арестован вчера вечером, в тот момент, когда Анатолий Лебедько выходил на свободу. Поэтому торг жизнями людей в Беларуси продолжается. Это торг, который Лукашенко, в котором Лукашенко использует людей как заложников.
Спасибо. Напомню, что ситуацию в Беларуси мы сегодня обсудили с Анатолием Лебедько, лидером Объединенной гражданской партии Беларуси, который накануне вышел на свободу. Он был у нас на прямой телефонной связи из Минска. И Павлом Шереметом, создателем сайта «Белорусский партизан», он находился в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Шестнадцать мозговых центров в США, и большинство из них переживают период расцвета. Как развивалась эта индустрия политической мысли? Кому отдает предпочтение президент Обама, а госсекретарь Хиллари Клинтон? Все это известно. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».